15. Когда Марси Мейтленд училась в классе восьмом, ей иногда снился кошмар, что она заходит в класс голой, и все смеются над ней.
«Дурочка Марси Гибсон сегодня забыла одеться. Смотрите, все видно!»
В старших классах этот кошмар сменился другим, чуть более изощренным. Она приходит в школу одетая, но вдруг вспоминает, что сегодня очень важная контрольная, а она совершенно об этом забыла и не подготовилась. Когда она свернула с Барнум-стрит на Барнум-корт, все бессилие и ужас тех давних кошмаров вернулись, только на этот раз никакого спасения не было. Будильник не зазвонит, и она не проснется, шепча «Слава Богу!». На подъездной дорожке стояла полицейская машина, точная копия той, в которой Терри увезли в участок. За ней микроавтобус без окон с синей надписью на боку «Полиция штата, управление уголовного розыска». А в начале и конце дорожки две черных патрульных машины с включенными мигалками. Тут же имелись четверо полицейских. Все, как на подбор, здоровенные, не меньше 7 футов ростом в фуражках. Они стояли, широко раздвинув ноги.
«Как будто им яйца мешают», — подумала Марси.
Это само по себе погано, но было кое-что похуже. А именно, соседи, которые наблюдали за ними со своих лужаек. Известно ли им, почему к дому Мейтлендов съехалось столько полиции? Да, наверное, известно. Проклятие сотовой связи в действии. А если кто-то еще не знает, то ему непременно расскажут. Один из полицейских шагнул на дорогу и поднял руку. Марси остановилась и опустила стекло.
«Вы Марси Мейтленд, мэм?»
«Да. Я не могу въехать в гараж. Эти машины загораживают мне дорогу».
«Припаркуйтесь у тротуара», — сказал он, указав на место позади одной из патрульных машин.
Марси хотелось высунуться из окна и крикнуть ему прямо в лицо.
«Это моя подъездная дорожка! Мой гараж! Уберите с дороги свои тарантасы!»
Но она послушно подъехала к обочине и вышла из машины. Ей срочно требовалось отлить. Наверное, еще с той минуты, когда на Терри надели наручники, просто она поняла это только сейчас. Еще один полицейский что-то сказал в микрофон на плече, из-за угла дома вышла женщина с рацией в руке. Гвоздь всей программы сегодняшнего злосчастного сюрреалистического вечера. Беременная, с огромным животом, в сарафане в цветочек. Она прошла через лужайку Мейтлендов, переваливаясь с ноги на ногу, словно утка, как ходят все женщины на последнем сроке беременности. Она не улыбнулась Марси, у нее на шее висело ламинированное удостоверение. К необъятной груди был приколот полицейский значок Флинт-Сити, который выглядел так же странно, как собачьи галеты на блюде с причастием.
«Миссис Мейтленд, я детектив Бетси Риггинс».
Она протянула руку, но Марси не стала ее пожимать. Хотя Хауи уже сказал ей, зачем тут полиция, она все равно спросила.
«Что вам нужно?»
Риггинс взглянула куда-то поверх плеча Марси. Там стоял один из полицейских. Явно главный в этой четверке. У него единственного были нашивки на рукаве. Он протянул Марси листок бумаги.
«Миссис Мейтленд, я лейтенант Юнел Сабло. У нас есть ордер на обыск вашего дома с разрешением на конфискацию любой из вещей, принадлежащих вашему мужу, Терренсу Джону Мейтленду».
Она выхватила листок у него из рук. Сверху шла надпись готическим шрифтом. «Ордер на обыск». Дальше всякая юридическая хрень, а внизу подпись, которую Марси прочла сначала как судья Кратер.
«Он же давным-давно исчез», —
подумала она, сморгнула влагу, то ли пот, то ли слезы, и увидела, что судью звали Картер, а не Кратер. На ордере стояло сегодняшнее число, и он был выдан меньше 6 часов назад. Марси перевернула лист и нахмурилась.
«Здесь нет списка того, что вы можете взять. Значит ли это, что вы заберете даже его трусы, если вам так захочется?»
Бетси Риггинс, которая знала, что они заберут все трусы Мейтленда, которые им удастся найти в корзине для грязного белья, сказала:
«Это оставлено на ваше усмотрение, миссис Мейтленд».
«На ваше усмотрение? На ваше усмотрение? Мы что, в нацистской Германии?»
Риген сказала.
«Мы расследуем самые чудовищные преступления, произошедшие в этом штате за все 20 лет моей службы в полиции, и мы заберем все, что сочтем нужным. Мы любезно дождались, когда вы вернетесь домой».
«Да идите вы к черту со своей любезностью! Если бы я приехала совсем поздно, что бы вы сделали? Выломали бы дверь?»
Риггинс явно было неуютно. Не из-за вопросов, подумала Марси, а из-за маленького пассажира, который оттягивал ей живот в этот жаркий июльский вечер. Ей бы сейчас сидеть дома, задрав ноги, с включенным кондиционером. Впрочем, Марси было плевать. Голова раскалывалась от боли, мочевой пузырь грозил лопнуть, глаза щипало от слез.
«Лишь в крайнем случае», — сказал полицейский с нашивками на рукаве. «Но имею на то все законные основания, как указано в ордере, который я вам предъявил».
«Впустите нас, миссис Мейтленд», — сказала Риггинс. «Чем быстрее мы начнем, тем быстрее уйдем и перестанем вам досаждать».
«А вот стервятники налетели», — добавил один из полицейских. Марси обернулась. Из-за угла показался телевизионный микроавтобус со спутниковой тарелкой на крыше. Следом за ним ехал джип с эмблемой KYO на капоте и еще один микроавтобус с другого канала.
«Вам тоже стоит зайти в дом», — сказала Риггинс почти умоляюще. «Вряд ли вы захотите остаться на улице и общаться с этой братьей».
Марси сдалась. Это была ее первая капитуляция и, скорее всего, далеко не последняя. Все вокруг рушилось. Неприкосновенность жилища, ее чувство собственного достоинства, ее детская вера, что с ней не может случиться ничего плохого. А ее муж? Неужели ее заставят отвернуться от Терри? Ну уж нет. То, в чем его обвиняют, — это безумие. С тем же успехом можно было бы обвинить Терри в похищении Чарльза Линдберга-младшего.
«Ладно, пойдемте. Но я ничего вам не скажу, так что даже и не пытайтесь. И не отдам свой телефон, так сказал мой адвокат».
«Хорошо».
Риггинс взяла Марси под руку, хотя это Марси следовало взять ее под руку, чтобы она не споткнулась и не упала на свой огромный живот. Джип KYO остановился посреди улицы, и одна из корреспонденток, симпатичная блондиночка, выскочила из машины так быстро, что ее юбка задралась почти до пупа. Полицейские оценили зрелище.
«Миссис Мейтленд, миссис Мейтленд, всего пара вопросов».
Марси не помнила, как брала сумку, когда выходила из машины, но сумка висела у нее на плече, и Марси без проблем вынула ключ из бокового кармана. Проблемы начались, когда она попыталась вставить ключ в замок. Рука слишком сильно дрожала. Риггинс не забрала ключ у Марси, но накрыла ее руку своей рукой, придавая ей твердости, и ключ наконец-то вошел в скважину. Из-за спины донеслись крики.
«Миссис Мейтленд, это правда, что вашего мужа арестовали за убийство Фрэнка Питерсона?»
«Не шагу дальше», — сказал один из полицейских. «К дому не подходить».
«Миссис Мейтленд!»
Они вошли в дом. Это было хорошо, даже в компании с беременной детектившей. Но дом все равно казался другим, и Марси вдруг поняла, что он уже никогда не будет прежним. Она подумала о женщине, которая выходила из этого дома вместе с двумя дочерьми, смеясь и пребывая в радостном предвкушении. И это было все равно, что думать о той, которую ты любила и которая умерла. У нее подкосились ноги, и она рухнула на низенькую скамеечку в прихожей, куда девчонки садились зимой, чтобы обуться. Где иногда сидел Терри, например, сегодня, в последний раз проверяя состав команды перед тем, как отправиться на стадион. Бетси Риггинс уселась с ней рядом, охнув от облегчения. Мясистое правое бедро детективши задело о левое, не такое мясистое бедро Марси. Полицейский с нашивками на рукаве — Сабло. И еще двое копов прошли мимо них, натягивая на ходу синие резиновые перчатки. Все трое были в бахилах точно такого же синего цвета. Марси подумала, что четвертый, наверное, дежурит снаружи, сдерживая толпу. Сдерживая толпу перед их домом в тихом сонном квартале на Барнум-Корт.
«Мне надо сходить в туалет», — сказала она Риггинс.
«Мне тоже», — ответила Риггинс. «Лейтенант Сабло, можно вас на пару слов?»
Полицейский с нашивками на рукаве вернулся в прихожую. Остальные двое прошли в кухню, где они вряд ли отыщут что-то зловещее, разве что половину шоколадного торта в холодильнике.
«У вас есть туалет на первом этаже?»
— спросила Риггинс у Марси.
«Да, за кладовкой. Терри сам его оборудовал в прошлом году».
«Ясно. Лейтенант, дамы хотят в туалет, так что с него и начните, и постарайтесь закончить быстрее».
Риггинс снова обратилась к Марси.
«У вашего мужа есть рабочий кабинет?»
«Как такового нет. Если ему надо работать, он садится в столовой».
«Спасибо. Значит, после сортира сразу в столовую, лейтенант».
И снова к Марси.
«Пока мы ждем, можно задать вам один вопрос?»
«Нет».
Риггинс как будто ее не услышала.
«Вы не замечали ничего странного в поведении вашего мужа в последние недели?»
Марси невесело рассмеялась.
«Вы хотите спросить, не планировал ли он убийство? Не ходил ли по дому, потирая руки, пуская слюну и бормоча себе под нос? Похоже, беременность плохо действует вам на мозги, детектив».
«Как я понимаю, ответ отрицательный».
«Правильно понимаете. И, пожалуйста, отвяжитесь от меня».
Риггинс привалилась спиной к стене и сложила руки на животе, оставив Марси в покое. С ее переполненным мочевым пузырем и воспоминаниями о том, что сказал Гэвин Фрик после очередной тренировки, буквально на прошлой неделе.
«А че это Терри в последнее время такой рассеянный? Где-то витает. Может, грипп подцепил?»
«Миссис Мейтленд,
да.
Вы как будто о чем-то задумались».
«Да. Я подумала, что сидеть рядом с вами на этой скамейке очень неуютно. Будто сидишь рядом с пыхтящей печкой».
И без того красные щеки Бетси Риггинс сделались еще краснее. С одной стороны, Марси сама испугалась того, что сказала. Это было жестоко и гадко. С другой стороны, она была рада, что сумела нанести удар, который, кажется, попал в цель. В любом случае, Риггинс больше не задавала вопросов. Время тянулось бесконечно, но, наконец, Сабло вернулся в прихожую с прозрачным пластиковым пакетом в руках. В пакет были сложены все лекарства из аптечки на первом этаже, только безрецептурные препараты. Те немногие таблетки, на которые нужны были рецепты, Мейтленды хранили в аптечках в своих ванных комнатах наверху и принадлежавший Терри тюбик мази от геморроя.
«Все чисто», —
отрапортовал Сабло.
«Вы первая», —
сказала Риггинс. В другой ситуации Марси, конечно же, пропустила бы беременную вперед и потерпела бы еще немножко. Но именно что в другой. Она вошла в туалет, закрыла за собой дверь и увидела, что крышка бачка унитаза лежит криво. Господи, что они там искали? Вероятно, наркотики? Марси села на унитаз и закрыла лицо руками, чтобы не видеть весь остальной беспорядок. А ведь вечером ей надо будет забрать домой Сару и Грейс. Надо будет провести их по двору под светом телевизионных прожекторов, которые наверняка установят, когда стемнеет. При одной только мысли об этом ей делалось плохо. А если не домой, то куда? В отель? Но эти люди, стервятники, как выразился полицейский, найдут их и в отеле. Сделав свои дела, она вышла из туалета, и туда отправилась Бетси Риггинс. Марси проскользнула в столовую, не желая и дальше делить скамейку в прихожей с китообразной детектившей. Полицейские потрошили письменный стол Терри, потрошили в прямом смысле слова. Все ящики были выдвинуты, большая часть содержимого валялась на полу. Компьютер Терри уже разобрали, на все части налепили желтые наклейки, словно готовясь к гаражной распродаже. Марси подумала:
«Еще час назад у меня было только одно желание, чтобы золотые драконы прошли в финал».
Бетси Риггинс вошла в столовую и уселась за стол.
«Ох, как хорошо! И будет хорошо еще целых 15 минут».
Марси открыла рот и чуть было не ляпнула:
«Надеюсь, твой ребенок умрет!»
Но вместо этого сказала:
«Хорошо, когда хоть кому-нибудь хорошо. Пусть даже лишь на 15 минут».